Иисуса Христа, которой мы спасены, которая является той силой, которая поддерживает нашу жизнь сегодня. Мы в действительности, как уже было отмечено сегодня, мы не только не могли спастись сами по себе, но мы не могли бы и удержать нашего спасения и продержаться спасенными без божественной силы, без силы Иисуса Христа. Как вы помните, мы посвятили достаточно времени для того, чтобы поговорить о очень важном аспекте жизни людей, жизни церкви, жизни каждого христианина. Мы говорили о мужественности, о том, каким образом Бог объясняет, показывает, как Он устроил мужественность. Причина этого заключается в том, что сегодня мы живем в век глобальной моральной революции, когда подрываются все основы, когда устои рушатся. И один из главных объектов дьявольской атаки как раз и заключается в том, чтобы заставить людей потерять Божье понимание реальности. И одна из основ реальности как раз и заключается в том, что значит быть мужчиной, что значит быть женщиной. Может быть, вы обращали внимание, вот последние месяцы здесь, в Соединенных Штатах, шли большие дискуссии, принимались решения на уровне штатов, принимались законы, президент дает специальные указания, и все по одному какому-то абсолютно пустяковому вопросу. Туалеты не поделили. Каким-то образом, кому в какой туалет ходить. Это кажется, что пустяк. В действительности, за этим всем или под этим всем лежит очень серьезнейший шифт. Это шифт мышлений в системе ценностей, который и ведет людей к вот таким абсолютно странным дискуссиям, законам, которые они принимают. Против них можно реагировать, просто крутя пальцем у виска, или, может быть, пожимать плечами в недоумении, почему это происходит. В действительности, как я уже отметил, речь идет о серьезнейших внутренних глобальных духовных процессах, которые происходят в умах людей, происходят в обществе, в западном обществе в частности. И мы посвятили достаточно времени в серии проповедей «Муж Божий», чтобы посмотреть на библейское или Божье определение, как Бог создал мужчину. Что это значит с Божьей точки зрения быть мужчиной? И в следующие несколько воскресений, если Господь позволит, мы посвятим второй части этой темы. Мы будем говорить о женственности, о Божьем дизайне женственности, о том, каким образом, что Бог имел в виду, когда в Священном Писании сказано: «И сотворил Бог человека, и дальше мужчину и женщину сотворил их». У Бога есть определенная цель, определенный дизайн, связанный с этим вопросом. И дело в том, что цель дьявола в этом отношении любыми средствами убедить человека, что Божие определение реальности, оно якобы ложно, его не существует, это субъективное явление, и каждый человек может сам по-своему определять тот взгляд, который он считает истинным. Каким бы этот взгляд ни был, но если он отличается от Божьего взгляда, от Божьего установления, он обязательно, он гарантированно принесет с собой разрушение. Дьявол использует человеческую склонность, которую люди приобрели в момент грехопадения, склонность к самоутверждению, самоудовлетворению. И он прилагает усилия, огромные усилия для того, чтобы сделать свои идеи привлекательными для людей. В этом процессе он представляет много объяснений, много разных теорий, посредством которых он пытается объяснить, что те идеи, которые приходят от него или предлагаются им, они могут быть превосходными, безвредными или даже полезными. Одной из таких моделей, которую мы все более и более встречаем в последнее время, является попытка показать, что некоторые истины, представленные в Священном Писании, они относились только к тому времени, когда они были провозглашены. При этом люди говорят следующее: Бог понимал, что человечество не развито, что люди еще не поняли всех, у них не было еще научных достижений, научных объяснений, психологии, всяких разных аспектов человеческой жизни. И поэтому он как бы контекстуализировал истину, объяснив ее или открыв ее им вот в таких формах, которые были правдивы тогда, но совсем не обязательно они правдивы сегодня. То есть по мере того, как наука развивается, по мере того, как мы больше постигаем человеческую природу, мы больше изучаем философию, социологию, психологию, медицину и так далее, по мере этого мы понимаем, что вот то, что Бог сказал там, это примитивно, это была правда только тогда. А сегодня что-то более современное должно быть. Это так называемое динамичное прочтение Писания. То есть, когда, может быть, вы слышали этот термин в связи с современным кризисом в Конституционном или Верховном суде здесь, когда люди говорят о динамичном прочтении Конституции, то есть вот то, что имели в виду отцы-основатели, которые написали, они теперь говорят, нет, это не то, что они имели в виду, потому что они жили 200 лет тому назад. Нам нужно взять и те слова, вложить в них новый смысл какой-то, потому что человечество развивается. Вот точно так же люди подходят к Священному Писанию. Например, я много лет тому назад встречался с точкой зрения, которую слышал от одного неверующего человека. Буквально на прошлой неделе я еще раз ее встретил, только уже в книге, которая написана пастором, а точнее пасторшей, важное уточнение. Книга представляет позицию, которая она очень распространена, позиция относительно сексуальных отношений, интимных отношений. В принципе, суть ее очень проста. Эта женщина утверждает, что сексуальные отношения могут быть грехом только тогда, когда совокупляющиеся люди, они делают это без любви друг к другу. Если же любовь была даже на одну ночь, с кем угодно. В этом случае мы не можем назвать это грехом. Опять-таки, это очень широко распространенная книга, которая пользуется огромной популярностью, и на нее ссылаются самые разные специалисты и самые разные люди. То есть люди пытаются взять то, что очевидно, объективно, бесспорно было много столетий, и теперь они берут эти вещи, эти истины, и они пытаются объяснить это, приводят примеры, там она в этой книге описывает свои похождения, вот какой секс у нее был по любви, а какой без любви, где она грешила, а где она не грешила и так далее в этих всех вещах. Это пасторша, то есть, ну понятно, да, мы-то понимаем, что здесь уже проблема возникает, но речь идет об общем настроении, которым движется современная христианское или мир, который называет себя христианским. Такой подход чаще всего оправдывается тем, что мы же не придерживаемся многих вещей, которые мы читаем в Ветхом Завете. В Ветхом Завете есть много законов, которые мы не исполняем. Например, не засевай поле двумя родами семян. У вас, если есть поле или грядка какая-нибудь, то, скорее всего, там все, что попало, растет. Может быть, действительно все, что туда попало, а не то, что вы посадили. Ну, и самые разные законы, которые мы встречаем в Ветхом Завете, которые мы говорим, вот эти мы законы не исполняем. И тогда люди задают вопрос, а почему вы эти не исполняете? А вот рядом написано, мужчина, не ложись с мужчиной. Почему вы это вдруг исполняете, а это не исполняете? Почему вы не исполняете как те законы, которые вам нравятся, а вот те, которые нам нравятся, вы наоборот к ним относитесь по-другому? Для того, чтобы разобраться с этим, я решил перед тем, как мы начнем наш разговор о женственности, немножечко коснуться сути вот этого вопроса, чтобы для всех нас была ясная основа, у нас чтобы был фундамент, чтобы мы были снаряжены в разговорах с такими людьми, чтобы мы могли иметь ясное понимание для самих себя. Это касается не только женственности, не только мужественности, не только семьи, а вообще многих-многих вопросов. Когда мы говорим о Божьих законах, то Божьи законы, они имеют одну природу. Божьи законы неизменны. Если Бог дал какой-то закон, тот, кто нарушает этот закон, обязательно будет наказан, рано или поздно. Так написано, Бог не изменяется. Но при этом, когда мы говорим о законах, мы видим, что есть два типа законов. Один тип – это так называемые законы природы, и второй тип – это нравственные законы. Разница в этих двух типах законов следующая. Законы природы, они регулируют материю, энергию, время и пространство. То есть то, что подчиняется Богу беспрекословно. Дважды два – четыре. Всем ясно, что дважды два – четыре – это закон. Или же закон, который регулирует силу тока, которая прямо пропорциональна напряжению, обратно пропорциональна сопротивлению. Или же сила притяжения. Здесь уже сами разберитесь, более сложные формы, где масса одного тела умножена на массу другого, разделена на расстояние между центрами, умножена на гравитационную постоянную и так далее. То есть мы говорим о целом ряде законов, очень много всяких разных законов, которые относятся к законам природы. Есть вторая категория, большая категория законов, которые называются так называемые нравственные или моральные законы. Суть этих законов заключается в том, что они регулируют жизнь сознательных существ, жизнь личностей, жизнь людей. То есть вот в этом случае люди могут послушаться или отвергнуть. Они могут в согласии с этим законом жить или же наоборот – противиться этому закону. И когда мы говорим о нравственных законах, здесь есть четыре категории, которые мы встречаем в Священном Писании. Опять-таки, это очень кратко, я очень упрощенно вам объясню, просто для того, чтобы мы понимали, о чем идет речь. Каждая из этих категорий связана с определенной природой, она связана с чем? Например, есть категория законов, которые исходят из природы Бога. К этим законам относится следующее. «Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем душой твоей, всем разумением твоим». Или «Бойся Господа Бога твоего». Выслушаем сущность всего. «Бойся Бога и заповеди его соблюдай». Вот эти законы, они связаны с тем, кто есть Бог. Так как Бог неизменен, то эти законы никогда не изменяются. В любом случае, до грехопадения, после грехопадения и в вечности они останутся постоянными. Почему? Потому что Бог тот же самый. Есть другая категория законов. Законы, исходящие из природы людей. Причем природа людей в определенный период их жизни. Это до момента, когда Вселенной будет подведен итог. Когда Бог подведет итог Вселенной, когда наступит вечность. Вечное состояние людей будет отличаться от этого. Так вот, посмотрите, пожалуйста, есть законы, исходящие из природы людей. Например, законы семьи, почитай родителей. Или законы имущества, не кради. Законы частной собственности, уважай частную собственность. Или законы природы мужчины, природы женщины и природы брака. Когда мы говорим об этой категории законов, эти законы, они будут верны везде, всегда, независимо от религии, времени, культурного развития, научного прогресса и так далее. Возьмите любую точку человеческой цивилизации, и вы можете посмотреть там, где почитают родители успех, там, где не почитают, независимо от того, верующий или неверующий. Независимо от того, в какой они в повязках ходят, или уже они разделись и опять в повязках ходят. Понимаете, цикл идет, они одеваются, одеваются, потом назад движутся. То есть независимо от того, они высоко цивилизованы или же безграмотны, культура, в которой уважают частную собственность, будет экономический успех иметь. Точно так же, точно это же относится к природе мужчины, природе женщины и природе брака. Правда, мы знаем, что эти законы однажды отменятся. Почему? Потому что в вечности не женятся и замуж не выходят, написано. Потому что в вечности законы частной собственности не будет. Небесный тип отношений будет отличаться. Поэтому эти законы, они абсолютно верны, они абсолютно неизменны. Но до того момента, пока природа людей не изменится. Природа людей изменится, когда мы в вечность придем. Есть еще две категории законов, которые мы встречаем в Писании. Это законы, исходящие из природы Израиля. У Израиля была определенная функция – стать основанием для прихода, для пришествия Мессии. И поэтому есть целый список, огромный список разных законов, который касался Израиля тогда. Города-убежища, система правосудия, санитарные законы, социальные законы, сельскохозяйственные законы. Очень много, и все они очень строго соблюдались. Из-за нарушения их Бог самым серьезным образом наказывал. То есть если эти законы ничуть не менее значимы и ничуть не менее обязательны, чем другие законы. Просто время у них действия другое. Израиль выполнил свою функцию. И вместе с тем, что Израиль был рассеян, вместе с тем закончилась пора вот этих законов. Природа Израиля изменилась на данный момент. Или же законы, исходящего из особого периода в плане спасения. Это церемониальные законы, это храм, это жертвоприношение. Мы знаем, что все они были чрезвычайно обязательны. Помните, когда сыновья Аарона, когда они внесли чуждый огонь в освятилище, помните, что Бог Надав и Авиуд, Бог наказал их прямо там. За что? Церемониальный закон был нарушен всего лишь навсего. То есть Бог показывает, что его любой закон чрезвычайно важен. Просто пришла пора, когда Голгофский крест завершил весь этот период, завеса в храме раздралась надвое. Вот почему сегодня вот эти законы не действуют, которые есть в Священном Писании, но все те, которые исходят из природы людей, они обязательно действуют, они просто действуют. Они будут иметь свои последствия, если кто-то исполняет их или не исполняет, в любой культуре. То есть, когда люди приходят к той точке, когда они грешат против законов, которые Бог заложил, сотворил мужчину и женщину, заложил в природу человека, люди обязательно будут пожинать очень печальные результаты. Это короткое вступление для того, чтобы мы могли понимать, что Божьи законы, библейские законы, которые регулируют мужественность и женственность, они ничуть не менее важны. Они не отменены до тех пор, пока живы люди на земле здесь до периода вечности. Соответствие этим законам приводит к успеху. Противоречие этим законам, отмена их, когда люди игнорируют эти законы, неизбежно приводит людей к разрушению. Это разрушение начинается постепенно, но оно обязательно будет иметь свой негативный эффект. Это же касается и вопроса женственности. Когда мы говорим о вот таких вещах, как туалеты, мы возмущаемся. Но когда мы говорим о женственности, мы имеем дело с явлением, которое начало разрушаться уже очень давно. Этот эффект продолжается продолжительное время. И постепенно библейское основание заменяется какими-то другими идеями. Мы сталкиваемся с тем, что реально функциональная позиция по отношению к женственности определяется не Писанием и не Божьим дизайном, а чем-то другим. Мы читаем эти тексты, мы, может быть, даже соглашаемся с ними, но мы не задаем вопрос себе, мы не ставим целью, а насколько вот этот Божий дизайн определяет мое реальное отношение к данному явлению. Сегодня мы сталкиваемся с этим явлением все чаще и чаще. Это происходит незаметно. Постепенно люди допускают немножко, потом привыкают к этому, потом больше, вот, а давление сильнейшее. Давление вокруг нас очень сильное, и мы увидим это сегодня, если Господь позволит. Когда кто-то напоминает, или люди соприкасаются с тем, что это постой, это, наверное, не так, то здесь срабатывает защита. Ну зачем быть легалистом? Зачем уж так прям прикапываться к каждому месту Писания для того, чтобы уже стараться? Это вообще невозможно измерить, это все субъективно и так далее. Таким образом, идентичность большинства или очень многих христианок сегодня формируется больше под влиянием мира, нежели под влиянием Священного Писания. Это короткая серия проповедей. Сфокусируется, или мы сосредоточим наше внимание на одном основном тексте, хотя мы, конечно же, будем обращаться и к другим. Это первое послание к Тимофею, вторая глава. Мы будем читать с 9 по 15 стихи. И сейчас, когда я буду читать, попробуйте задать себе вопрос. Вот то, что представлено здесь, то, что когда-то написано Духом Святым, как Слово Божие, насколько это сегодня является ориентиром или же управляющим принципом, или же вот нашим желанием, чтобы это действительно было тем, что определяет нашу жизнь. Итак, мы читаем с 9 стиха. «Чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценную одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Жена да учится в безмолвии со всякой покорностью, а учить жене не позволяю не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева, и не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление, впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости целомудрием». В церкви в Ефесе, где служил Тимофей, была очень уникальная обстановка. Это была самая большая, самая влиятельная церковь, основанная на языческих территориях. В этой церкви, естественно, большинство людей пришли из языческого прошлого. Они принесли с собой свои навыки, свой образ мышления, свой образ жизни. Им нужно было от очень многого освобождаться. Поэтому апостол провел там достаточно много времени, вкладываясь в пресвитеров, уча всю церковь. И потом, когда он уехал оттуда, он пишет одно послание, потом мы видим еще второе послание к Тимофею, который был пастором этой церкви в то время. Он пишет для того, чтобы помочь выровнять некоторые вопросы. И среди этих вопросов мы встречаем вот этот вопрос, вопрос идентичности женщины-христианки и ее места. Как я уже сказал, язычество, с которого пришли эти люди, оно имело совершенно другой концепт, в том числе и концепт идентичности женщины. И по этой причине апостол представляет достаточно детальное объяснение того, что это такое. Изучая этот текст, мы сфокусируемся на четырех главных его моментах. С четырех сторон мы на него посмотрим. Первое, мы посмотрим на посвящение женщинам, и сегодня об этом поговорим, я чуть подробнее объясню, что это такое. Второе, мы поговорим об отношении женщины, то есть ее внутренняя позиция по отношению к тому и к тем, кто ее окружает. Третье, это ценности женщины, то, что она считает важным, что, к чему она стремится, что она достигает в своей жизни, что дает ей радость. Что, с чем связывает она свое счастье? Об этом говорит этот текст. И последнее – влияние женщины. Ее способность оказывать влияние на окружающий ее мир. Это очень важная составляющая, которая представлена здесь апостолом. О каждом из этих аспектов апостол говорит достаточно ясно, представляя нам общую картину женственности в соответствии с Божьим дизайном. Итак, после такого достаточно длительного вступления мы готовы посмотреть на эту первую часть – посвящение женщины. Как мы уже говорили, современная культура, она пытается внушить нам, что женственность – это очень субъективное понятие, которое не может иметь каких-то стандартов. Это было бы действительно так, если мы рассматривали бы этот вопрос, как и многие другие вопросы, независимо от Бога. Или отвергнем вообще существование Бога, или отвергнем Его роль как господина и владыки жизни, который является дизайнером не только закона Ома, о котором мы говорили, который определяет силу тока и напряжения, но он является дизайнером и души человеческой, и принципов взаимоотношений, каким образом люди должны функционировать, строя взаимоотношения друг с другом. Так вот, отрицание Бога как основания и центра жизни, оно действительно делает все относительным. Тогда все в действительности не имеет объективной точки отчета, включая вопросы семьи, мужественности, женственности, сексуальности и всех прочих тем, о которых сегодня ведутся дебаты. Вот почему, говоря об идентичности женщины и о ее роли, апостол бросает здесь или ставит очень важную фразу. Очень важную фразу. Она находится в центре. И вокруг нее в действительности все вращается. Давайте мы посмотрим еще раз на стихи 9 и 10. Первое послание к Тимофею, 2 глава. Мы посмотрим на 9 и 10 стихи. Здесь сказано следующее. Чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценной одеждой, но добрыми делами, как прилично женщинам, посвящающим себя благочестию. Очень важная часть. Все то, что до этой фразы, и все то, что после этой фразы, неразрывно связано с этими словами. То есть, если женщина не посвятила себя благочестию, если для нее почтение Богу, жизнь в послушании Ему, страх Божий, вот этот reverential attitude по-английски, такое отношение с сердечного преклонения перед Творцом, если для нее не стало главной доминирующей целью, разговоры о ее идентичности бесполезны. Во всяком случае, о Божьем дизайне ее идентичности бесполезно. Он говорит, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Только в этом случае можно вести речь о Божьем дизайне женственности. Посвящение Богу воспринимается здесь, или посвящение благочестию апостолам, как само собой разумеющееся качество каждой женщины-христиан. То есть он даже не говорит здесь, вы христианки, вам нужно посвятить себя благочестию, и потом мы будем с вами говорить. Нет, он просто бросает эту фразу, потому что он подразумевает, что стать христианином, стать христианкой означает посвятить себя благочестию. Дело в том, что окружающий нас мир функционирует на совершенно другой авторитетной базе. Совершенно другая система авторитетов и совершенно другая система ценностей. И пока мы не понимаем это, мы находимся в постоянном внутреннем конфликте. Потому что мы приходим к Библии, к Богу. Здесь есть одна система авторитетов, которая представляет нам один тип жизни. Мы приходим в мир и к людям, которые нас окружают. Там совершенно другая концепция, там другие ценности, и не просто другие ценности, а другие точки основания, точки авторитета. И мы очень часто не замечаем этого явления. Эти ценности, они обладают мощнейшей привлекательной силой, которая оказывает постоянное давление на сознание, на сердце христиан. Отсутствие прочной опоры, хорошей, практической, живой связи с этой опорой обязательно сделает христианина или христианку жертвой дьявольских атак. Причем не только в вопросе женственности, не только в вопросе мужественности, а в любом другом вопросе. Мы постоянно сталкиваемся с этими же проблемами. Сегодня очень трудно говорить о библейском, о Божьем взгляде на женственность, ее различных аспектах именно по этой причине. Именно по причине того, что где-то там в глубине фундамент слабый, где-то в глубине основания нет, и поэтому, когда мы пытаемся адресовать проблему сверху, мы встречаем иногда, не всегда, но иногда встречаем непонимание в глазах. Причина этого непонимания гораздо глубже лежит, она лежит вот там где-то в корне. Если благочестие не стало главной целью жизни женщины, разговоры о Божьем дизайне женственности будут иметь для нее очень мало смысла. Очень мало смысла. Они будут для нее, по крайней мере, непонятными и чаще всего неприемлемыми вообще. Именно по этой причине мы сегодня сталкиваемся вот с такими очень часто радикальными позициями в вопросах сексуальности. Христианка будет преуспевать в обретении Божьего образа женственности настолько, насколько она будет посвящена благочестию. Мы сегодня посмотрим на эту главную цель благочестия как на основании истинной женственности. И мы начнем с анализа обманчивости или коварства иллюзии ложных целей, которые являются соперниками благочестия. Опять-таки, мы говорим сегодня о женщинах, и поэтому те иллюстрации, те принципы, которые я буду приводить, они касаются больше женщин, хотя, как и в вопросах с мужественностью, они имеют более широкое, конечно же, применение. Итак, соперники благочестия в жизни женщин. Дело в том, что отказавшись от Бога, как от центра единого стандарта, единственного стандарта жизни, женщины, естественно, не перестают быть женщинами. Их хромосомы, которые показывают их природу, они так и остаются. Они отличаются от мужских хромосом. Женщина так и остается женщиной. Проблема возникла только в том, что грехопадение наполнило женственность извращенным смыслом. И таким образом, женщина, вместо того, чтобы быть инструментом праведности и созидания, она становится мощнейшей силой, несущей или потенциально способной нести колоссальные разрушения. И мы это видим очень много в разных ситуациях жизни. Например, стройная девушка или женщина в коротеньком платьице, она выглядит очень женственно. Но эта женственность несет в себе яд. Мужчинам трудно оторвать взгляд от нее. Мужчинам нужно предложить специальные усилия, чтобы не смотреть. Это очень женственно. Но эта женственность будет ядовитой для всякого мужчины, кто не является ее мужем. Это маленький пример того, каким образом грехопадение извращает женственность. Каким образом оно наполняет ее совершенно другим смыслом. Характер женственности определяется ее целью, ее посвящением. Сущность грехопадения заключалась в обмене объекта или подмене объекта посвящения. Вместо посвящения Богу как благому и мудрому Творцу и Владыке Вселенной, дьявол подталкивает или подтолкнул людей посвятить себя своим собственным целям. Тем целям, которые им показались правильными. Основным намерением дьявола было не продвинуть какую-то специфическую цель, а убрать благочестие как возможную цель в жизни человека вообще. С неверующими людьми и в большинстве случаев дьявол именно этого и достигает. Он просто убирает благочестие вообще из их жизни. С верующими, которые знают, что Бог есть, у дьявола есть другой подход. Что он делает? Он не заставляет верующих людей отречься, отказаться от благочестия как цели жизни. Он просто постепенно отодвигает, он сдвигает его с позиции главного управляющего центра в жизни. Он постепенно что-то другое выдвигает вперед, сдвигая благочестие как бы немножечко в сторону, и теперь уже не благочестие управляет жизнью, а что-то иное, допуская благочестие как одну из составляющих своей жизни. Пусть эти люди признают Бога, дьявол не против, пусть они даже в каких-то сферах служат Ему, пусть они живут как-то для него, лишь бы благочестие не стало основной целью, которая определяет сущность их жизни. Извращая прекрасную природу женщины, созданную Богом, дьявол посредством этого делает ее инструментом зла и инструментом разрушения. Прекрасное становится ядовитым. Мы посмотрим на несколько библейских примеров, иллюстраций, как это происходит, или как это происходило когда-то, это продолжает происходить и сегодня. Несколько основных есть соперников благочестия в жизни женщины. Первый соперник – это независимость. Независимость вместо благочестия. Посмотрите, мы встречаем этот пример в истории с Евой. Все началось с дьявольского предложения посмотреть на окружающую действительность с независимой от Бога точки зрения. Дьявол подходит и говорит следующее, Бытие 3 глава, с 1 стиха я читаю, 2 половина. «И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказал жена змею, плоды из дерева мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». И сказал змей жене: «Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». У Евы было два варианта действий. Один вариант, первый вариант – из почтения к Богу, из признания Его доминирующей роли, послушаться Бога и сделать то, что Бог хочет, то, что она знала, Бог хочет, и не вкушать от дерева познания добра и зла. Второй вариант – исходя из своей собственной, поступить исходя из своей собственной оценки. Второй вариант – это самой разобраться, а что же здесь плохого с этим деревом? А в чем же его проблема в этом дереве? В чем же проблема в этом плоде? Обратите внимание, как дьявол строит свои искушения. Он специально расставляет свои акценты так, чтобы подчеркнуть: посмотрите, какие вы ущемленные. Ни с какого дерева. Бог вот сотворил деревья, а ни с какого дерева не разрешил есть. И вот Ева, как бы оправдываясь, как бы объясняя: не-не-не, мы можем есть, со всех деревьев мы можем есть. И она вступает с ним в диалог, и она... Это трюк, который просто вытаскивает Еву в положение, в котором она соглашается вести дискуссию на позициях дьявола, на позициях независимости. Этого дьяволу было достаточно. Он ее вытащил туда, на эту позицию. И посмотрите, что получается сейчас. Она смотрит на этот плод, и она видит этот плод совершенно не таким, каким Бог его представил. Посмотрите, 6 стих. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Обратите внимание, Ева продолжает признавать, что Бог есть. Она не стала неверующей в один момент. Она продолжает признавать, что Бог любит, Он так много сделал для них. Она даже продолжает признавать, что Богу нужно служить. Просто в этом вопросе, в этой точке, она стала в положении, в котором она решила посмотреть на этот конкретный элемент, на это явление. Она решила оценить его самостоятельно, без Божьего руководства. Будучи чрезвычайно эмоционально заряженным, вот это искушение, оно неумолимо затягивает человека в бездну грехопадения, которая поглощает, мы видим, как душа Евы поглощается этой мрачной, зияющей темнотой. Темнотой этой бездны греха. С того момента началась борьба за независимость. Борьба за независимость женщин, разного рода феминизм, эмансипации и так далее, прочие явления. Это часть жизни человеческого общества всегда, на протяжении всей истории. Причина вот в чем. Дело в том, что когда Бог сотворил мужчину и женщину, Он сотворил мужчину для одной функции, женщину несколько для другой функции. Их души равноценны перед Богом. Женщина ничуть не менее ценна, чем мужчина. Но функционально они были сотворены разными. Мужчина был сотворен для того, чтобы быть лидером, заботящимся с любовью о женщине. Женщина была сотворена для того, чтобы быть нежной, быть заботливой, быть любящей, исследовать лидерству мужчины. После того, когда грех пришел, что сделали мужчины? Мужчины стали использовать свое положение для того, чтобы утверждать себя и получать удовольствие. То есть они фактически стали доминировать, они стали диктаторство устанавливать свое, они просто сделали женщин рабами. Так появился мужской шовинизм, когда мужчины абсолютно игнорируют чувства женщин, права женщин и так далее. И это, конечно же, неправильно, и это вызвало реакцию. И женщины стали бороться за независимость, они стали бороться за свои права. И с одной стороны, это даже где-то и правильно, потому что Бог же сотворил равными мужчину и женщину. Он же не сотворил их женщину какой-то меньшего качества и менее ценной, чем мужчина. Беда заключалась в том, что, занявшись этой борьбой, женщины чаще всего в этом процессе, вообще на протяжении всей истории, они вели эту борьбу с позиции независимости от Бога. И очень часто эти два явления очень трудно отделить одно от другого. И по этой причине мы приходим к тому, что женщины сегодня в массе своей, они пропитываются духом независимости, который не является частью дизайна Божьего. Божий дизайн совершенно другой. Вот почему, дорогие мои, невозможно точно следовать Божьему дизайну, не признав сначала Бога как владыку, авторитета, Господа, доброго пастыря, которому можно доверить жизнь. Невозможно. Потому что все время будешь защищаться. Все время будешь брать оружие в руки для того, чтобы от того, от тех, от других, от законов, от традиций, от людей защищаться. Это то, с чем мы сталкиваемся. В этом дьявольская уловка. Заметьте, оправдывая себя неправильными действиями мужчин, женщины незаметно для себя теряют главное. Они теряют посвящение Богу и посвящение благочестию. Это приводит к глобальному нарушению всего устройства жизни. И это началось давно. Не сегодня, когда туалеты делят. Это началось очень давно и очень незаметно. И то, что христиане пропустили очень давно, не придав этому серьезного значения. Поэтому женщины стали занимать несвойственное им положение, оставляя Божий дизайн и наполняя свою жизнь иным извращенным смыслом. Второй соперник благочестия – это стиль жизни. Стиль жизни выше благочестия. Это желание красиво жить. Здесь тоже интересная деталь. Здесь все очень, очень сложно. Это не так просто. Очень интересная деталь. Дело в том, что стремление к красоте – это естественное стремление, которое Бог заложил в природу женщин. Это хорошо. Это то, что Бог сделал. Это то, что Бог хотел, чтобы оно было в природе, в сердце женщины. И оно может быть большим, огромным благословением, но если оно будет подчинено благочестию, если оно будет упорядочено посвящением благочестию, если почтение к Богу в сердце и в жизни женщины доминирует и играет определяющую роль. Проблема начинается там, где стремление к высокому стилю, к развитому уровню жизни занимает более значимое место, чем посвящение благочестию. Такой подход неизбежно приводит к трагедии. Чаще всего, опять-таки, это происходит очень незаметно. Пожалуй, наиболее ярким примером, библейским примером такой трагедии является история жены Лота. Вы помните эту историю, я как-то проповедовал подробно, исследуя эту всю историю этой семьи. Помните, Лот и жена его были верующими людьми. Мы не знаем, насколько жена была верующая, но во всяком случае о Лоте сказано, что он был праведником. В Новом Завете говорится, во втором послании Петра, говорится о том, что Лот был праведник. И он был спасен, потому что он был праведник. Жена Лота, скорее всего, ну, во всяком случае, знала, наверное, очень много. Она была частью вот этой семьи, они жили долгое время в семье Авраама, они знали богопочтение, они знали все то, что связано с этим. Их дядя Авраам научил их поклонению Богу. Но очень интересно, вместо того, чтобы держаться ближе к Аврааму, Лот и жена, они избрали другой путь. Помните эту историю, 13 глава Бытия описывает о том, что они, их потянуло к Содому поближе. Содом был очень развитым городом. Это был центр тогдашней цивилизации. Там было очень много всего, всяких фишек разных, всяких интересных штучек, которые привлекали к себе. Это человеческое развитие, это развитие цивилизации, человеческого ума, человеческих способностей. Правда, как это часто бывает, вместе с пониманием высокого стиля, эти люди приходили к тому, что их жизнь становилась все более и более греховной. Так что написано в 13 главе Бытия о том, что эти люди были злы и весьма злы, весьма греховны перед Божьими глаза. Вначале Лот со своей женой, они поселились рядом с Содомом. Город был рядом, они могли пользоваться его многочисленными удобствами, которые там есть, которые там предлагались. Там было развитие, там люди понимали толк в искусстве, они понимали толк во всех делах, которые были там. Они были продвинутыми, они были современными, они разбирались во всех тонкостях технологий, которые были тогда. Как мы уже отмечали, Лот и его жена были верующими. Признавали Бога, они не купились на грех этих людей. Нигде не написано, что они занимались содомским грехом. Ни Лот, ни его жена. Просто благо цивилизации, которое предлагал Содом, они становились для них постепенно все дороже и дороже. В конце концов, семья Лота настолько прилепилась к ним, что когда Бог сказал, что он уничтожит Содом, вы знаете, жене Лота и его дочерям было чрезвычайно трудно расстаться с этой красотой, со всеми этими благами, со всем тем, что там было достигнуто. Все это стало неразрывной частью их жизни. Да, Бог где-то был. Да, они не отказались от Бога, Бог где-то был. Но вот доминировало в их жизни вот то, что предлагал Содом, вот этот его крутой образ жизни, которыми они были движимы. Заметьте, даже тогда, когда Бог по своей милости посылает ангелов, чтобы они вывели семью Лота и его семью, жена Лота не могла оторвать сердце своего от Содома. Не могла этого сделать. Для спасения их ангелы поставили очень простое условие. Слушайте, 19 глава Бытия. Когда взошла заря, ангелы начали торопить Лота, говоря: «Встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города». И как он медлил, то мужи те, по милости к нему Господней, взяли его за руку, и жену его, и двух дочерей его, и вывели его, и поставили вне города. Когда же вывели вон, то один из них сказал: «Спасай душу свою, не оглядывайся назад, и нигде не останавливайся в окрестности сей. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». К сожалению, для жены Лота это условие оказалось невыполним. Она уже уходила, а сердце ее оставалось там. 26 стих. Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столбом. Друзья, причиной этой трагедии стала привязанность сердца этой женщины к тому, что она оставляла там в Содоме. Казалось бы, очень просто, но почему бы не бросить все это? Это просто на словах, но когда эмоции переплетены, когда все это очень сильно и близко пропитало жизнь, для нее это оказалось выше ее сил. Она не смогла оторвать своего взгляда от поражаемого огненным огнем, вернее, огненным дождем города. И там, в Содоме, остался цель и смысл ее жизни. Подобные трагедии случаются и сегодня. Для очень многих христианок моды, разные достижения играют более важную роль, нежели благочестие. Это несложно проверить. Попробуйте задать себе несколько вопросов. Чему вы больше уделяете времени? Общение с Богом или общению с зеркалом? Очень, очень простой метод измерить это. Что вас больше интересует? Что вас возбуждает? О чем вы мечтаете? Что занимает ваше сознание? Ваши отношения с Богом и прогресс в них? Или же последние стили, фасоны, какие-то вещи, которые возможны, которые вы где-то увидели? Что вас больше расстраивает? Ослабление ваших отношений с Богом или то, что прическа не удалась сегодня? Не удалось выглядеть так, как хотела бы? Это все измерения, это все вещи, которые измеряют, что же становится, что занимает более важную эмоциональный центр, что является более важным эмоциональным центром в жизни. О чем вы больше говорите с другими? О том, что Бог делает в вашей душе? Или же о том, что сегодня привлекательно и что сегодня популярно? Когда-то мы говорили с группой молодежи о вопросах скромности. Несколько лет тому назад, я помню хорошо эту встречу, группа молодежная собиралась, и меня пригласили туда. И одна девушка очень искренне спросила меня, когда мы говорили о конкретных вещах, о конкретных стилях, которые не помогают. Вот, она спросила: «Дядя Леша, но мы ведь хотим, we want to look nice. Мы хотим выглядеть красиво». И это точно. Я понимаю дилемму, с которой сталкивается каждая девушка, каждая женщина. Я понимаю, что это очень сложное явление. Бог заложил в вас желание выглядеть красиво. Это хорошо и правильно. Проблема только заключается в том, что наше понимание очень часто формируется, понимание красоты очень часто формируется под вот этим влиянием развращенного грехом мира. И когда благочестие уходит на второй план, И когда девушка, даже понимая, что она где-то здесь идет по краю, она вынуждена, скрипя сердцем, соглашаться, потому что это сегодня считается красивым. Все это происходит по одной причине. У благочестия появился конкурент. Этот конкурент постепенно набирает положение, силу, больше и больше, выдавливая благочестие с точки, с центра, с точки опоры. В действительности, сегодняшние законодатели моды и высокого стиля чаще всего, я не могу сказать о всех, но чаще всего это люди, которые идут в авангарде морального растления. Чаще всего это наиболее либеральная составляющая общества. Это люди, которые открыто отвергают библейскую мораль. Будучи очень талантливыми людьми, чаще всего это чрезвычайно талантливые люди, будь то это дизайнеры, будь то это актеры, будь то это люди искусства в других каких-то сферах, чаще всего это эти очень талантливые люди, они делают свое искусство мощнейшим инструментом продвижения моральной распущенности. В результате многие христианки становятся перед выбором или выглядеть им красиво в соответствии с современными стандартами, но не скромно и не целомудренно. Или же искать возможность быть красивой, но формировать свое понимание красоты сквозь призму благочестия. Писание говорит о том, что в соответствии с Божьим дизайном только тогда женщина сможет, которая посвятила себя благочестию, сможет стать по-настоящему красивой. Третий элемент, на котором мы остановимся кратко, это статус выше благочестия. Здесь другая история, я очень коротко на ней остановлюсь. История с Лотом и его семьей имеет продолжение, печальное, трагичное продолжение. Вы помните, две дочери у Лота были. Очень интересно, посмотрите, они спасены, вот только что город весь разрушился, сгорел. Только что их мама родная, вот там осталась стоять соляным столбом. Их жизнь чудом спасена. Вот во всем этом здесь нужно бы находиться в состоянии трепета, упасть на колени, трепетать в ужасе перед тем, что Бог делает, как перед величайшим судьей, и просить Его милости. Но мы видим, что это не то, чем занято сознание этих двух женщин или девушек. Совершенно не то. Мы знаем, что они думали совершенно о другом. Они были озабочены своим статусом. Еще несколько дней тому назад их отец был великим человеком, очень богатым, очень с большим положением в Содоме, и у них был очень хороший шанс хорошо выйти замуж. Продвинутая семья, отец в городском совете, по всей видимости, у них было много денег, большое имущество. И вдруг все это сгорело. В то время шанс на замужество в огромной степени зависел от статуса семьи. Лот в один день все потерял. И не просто он потерял все, а они потеряли весь круг тех людей, на которых они могли рассчитывать, где они могли бы потенциально мужа встретить. Известно, что жители Содома пользовались очень плохой репутацией, и поэтому эти девушки, наверное, не рассчитывали на то, что где-то кто-то другой, может быть, из других каких-то мест у них будет появиться какой-то шанс. И поэтому они говорят друг другу, 19 глава Бытия, 31 стих, и сказала старшая, младшая, отец наш стар. И нет человека на земле, который вошел бы к нам по обычаю всей земли. То есть они говорят, нету человека, шансов нет, кандидатов нет. Итак, напоим отца нашего вином и переспим с ним, и восставим от отца нашего племя. В результате у обоих дочерей Лота родились сыновья. Один стал родоначальником моавитян, другой стал родоначальником аммонитян. Обе нации отличались своим агрессивным идолопоклонством, и обе нации стали чрезвычайно враждебными для народа Божьего и причинили им огромное-огромное количество беды. Дочери Лота, конечно же, были далеки от благочестия. Лот сам жил жизнью постоянного компромисса, он поэтому и не смог передать им дух почтения к Богу. Поэтому они и принимают решение, исходя из своего собственного стремления к статусу. Им хочется замуж. Замуж не получается, хоть ребенка иметь. Они связывают успех своей жизни вот с чем-то, что... И заметьте, это совсем неплохо хотеть выйти замуж. Это очень даже хорошо, иметь желание иметь детей. Это очень хорошо. Вопрос только в том, когда это желание становится выше стремления к благочестию, вот тогда потенциально люди способны к тому, чтобы делать очень и очень неприятные, неправильные вещи. Четвертый элемент, который мы видим, четвертый соперник благочестия – это похоть. Мы видим много разных элементов, вернее, иллюстраций в Писании. Я остановлюсь только на одном. Это история жены Потифара. Вы помните, когда эта женщина, она увидела Иосифа, и Иосиф ей понравился. И она просто влюбилась в него, и она сильно захотела его. Она привыкла иметь все, что она хотела, а этот человек был рабом. 39 глава Бытия, 7 стих, и обратила взоры на Иосифа, жена господина его, и сказала: «Спи со мной». Он отказался, мы знаем. 10 стих читаем, как, когда так, она ежедневно, и она стала ежедневно говорить вот это «спи со мной», а он не слушался ее, чтобы спать с ней и быть с ней. Случилось в один день, что он вошел в дом делать свое дело, а никого из домашних тут в доме не было. Она схватила его за одежду его и сказала: «Ложись со мной», но он, оставив одежду свою в руках, ее побежал и выбежал вон. Помните, как закончилась эта история? Не добившись своего, она обвинила Иосифа в том, что он якобы домогался ее, хотя было совсем наоборот. В результате Иосиф невинно оказывается в тюрьме. Друзья, Бог создал женщину с колоссальной силой. Вы помните, как Далида добилась своего, как она вила веревки из Самсона, как она заставила его сделать то, что ей хотелось. Это колоссальная власть. Желание женщины обладает колоссальной силой. Если оно не будет подчинено благочестию, эта колоссальная сила обязательно станет разрушительной. Она обязательно будет приводить к результатам, подобным вот этому. Последнее, пятое, власть выше благочестия. То же самое, она очень близко с похотью. Дело в том, что это соперник, это желание иметь власть. Бог говорил об этом Адаму и Еве сразу после грехопадения. Он говорит, что Ева будет использовать свои силы для того, чтобы властвовать, для того, чтобы было по ее, так как она считает правильным или она считает лучшим. Одной из наиболее ярких представительниц библейской истории такой категории людей была Иезавель. Женщина, которая фактически взяла в свои руки управление Израилем. Хотя она была дочерью царя Сидонского. То есть она не была даже еврейкой. Ахав, ее муж, или до того, как он стал ее мужем, влюбился в нее, она его покорила своими чарами, он взял ее в жены, она стала царицей. Первое, что он делает, мы видим, капище строит Ваалом в угоду ее. После этого мы видим, как она берет и всех пророков Господних уничтожает. После этого она берет и устраивает царское спонсирование пророка Ваала. Написано, что 450 пророков Ваала были у нее на содержании. После того, как Бог сверхъестественным образом через Илию поражает этих пророков, мы видим, как она принимает решение, посылает отряд для того, чтобы найти Илию и убить его. Мы видим всю эту историю. Помните историю с Навуфеем? Навуфей, у него был виноградник. Ахаву понравился этот виноградник. И он спросил у Навуфея: «Продай». Навуфей говорит: «Не могу продать, это мои деды, мои прадеды, мой отец, это моя история, я не могу продать». Приходит Ахав такой понурый, и Иезавель спрашивает: «А что случилось, маленький?» «Да вот так, это решим вопрос. Она посылает людей, она организовывает процесс, она говорит: «Найдите лжесвидетелей, которые будут, поставьте Навуфея, пусть эти лжесвидетели скажут, что он хулил Бога, побейте его камнями и доложите мне». Все произошло, побили камнями, доложили, она приходит к Ахаву и говорит: «Забирай виноградник, виноградник твой». Вот это власть, вот это люди власти, которые, когда власть становится выше благочестия, выше всего святого в данном случае. Это очень серьезная проблема. Заметьте, что о ней сказано. Третья книга Царств, 21 глава, 25 стих. не было еще такого, как Ахав, который предался бы тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа. И дальше сказано, к чему подущала его жена его Иезавель. Это стремление к власти. В последней части этой серии мы будем говорить о божественном дизайне для влиятельности женщин. И Бог в действительности создал женщину, чтобы она обладает колоссальным влиянием. Но это влияние только тогда будет правильным, когда благочестие будет впереди. Итак, мы говорили о соперниках благочестия, о том, что соперничает с благочестием. И буквально несколько слов относительно важности благочестия в жизни женщины. В принципе, этому будет посвящена вся эта серия. Следующие три проповеди будут сфокусированы на том, каким образом благочестие управляет сознанием женщины. Давайте еще раз посмотрим. Чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью, целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценную одеждой, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. То есть речь идет о этом очень важном центре, который представлен здесь апостолом. Посвящение благочестию ставит женщину в правильное положение перед Творцом, делая ее способной понимать, кем ее создал Бог и для какой цели. Это обязательное условие обретения полноценной жизни женщины. В прошлой серии проповеди мы говорили уже о том, что такое благочестие. Благочестие – это почтение к Богу, пропитывающее собой жизнь. Я не буду на этом подробно останавливаться. Мы говорили об этом уже достаточно много. Я приведу только еще раз цитату из книги Джерри Бриджеса. Благочестие – это определенное отношение к Богу. Оно включает в себя три основных элемента – страх Божий, любовь к Богу и жажду Бога. Практика благочестия – это упражнение или дисциплина концентрации на Боге. Из этого отношения к Богу рождается характер и поведение, которое мы называем благочестием. Мы уже говорили о том, что благочестие – это естественный результат спасения. Когда человек приходит к Голгофскому кресту, когда он соприкасается с реальностью Голгофского креста, он ясно понимает, что Бог велик, а он сам очень несчастный, нищий, немощный. Он ничтожный. И вот в этой точке у Голгофского креста возникает ощущение того, что Бог – это тот, кому я благодарен, и тот, кто вызывает почтение в моем сердце. Я живу тем, чтобы Он доминировал в моей жизни. Друзья, Евангелие неразрывно связано с благочестием. Практически все места Писания по этой причине, которые говорят о Божьем дизайне, идентичности и роли женщины, они все представляют ее в непосредственной связи с Евангелием и с благочестием. Я вам приведу несколько примеров перед тем, как мы помолимся. Посмотрите, послание к Титу, 2 глава. Есть несколько основных мест Нового Завета. 2 глава, 1 стих. «Ты же говори то, что сообразно со здравым учением». И дальше слово к старцам, слово к старицам, дальше слово к молодым женщинам. «Чтобы они учились любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие». Заметьте, как это связано со здравым учением, то есть авторитетным Божьим Словом. Но это еще не все. Это связано еще со спасительной благодатью. 11 стих. «Ибо явилась благодать Божия спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие, мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». То есть речь идет вот о чем. Вот это наставление женщинам, точно так же ниже наставление молодым парням или юношам, наставление старцам, наставление тем, кто работает на какого-то хозяина, то есть много. Оно как бы сэндвич, оно находится между двумя утверждениями. Это первое, это здравое учение, и второе – благодать, спасительная благодать, которая делает необходимым это. Послание Колоссянам, мы читаем о роли жены в браке. Здесь также сказано о непосредственной связи с ее внутренней покорностью Христу. Колоссянам 3:17. «И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. И дальше жены повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе». То есть только тогда жена сможет выполнять эту функцию, которую Бог ей определил, когда она будет делать все во имя Господа Иисуса Христа. Во имя себя не получится, во имя похоти не получится, во имя власти не получится, во имя каких-то других своих тех целей, которые могут возникать, не получится. Та же самая картина в послании к Ефесянам. 5 глава мы читаем с 18 стиха. «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Дальше. «Назидая, поя и воспевая в сердцах, благодаря всегда и за все, повинуясь друг другу». И дальше. «Жены, повинуйтесь мужьям своим, как Господу». Это невозможно выполнить без исполнения Духом Святым. Мы остановимся на этом сейчас. И как я уже сказал, проведем немножечко времени в молитве. В следующих нескольких проповедях мы подробнее коснемся нескольких граней идентичности женщины. Как я уже сказал, мы будем говорить о ее отношении, о ее ценностях, мы будем говорить о ее влиянии. А сейчас я бы хотел, чтобы каждый из нас задал себе несколько вопросов. Первый вопрос – посвятили ли вы себя благочестию? Это главный вопрос, который может быть. Не ответив на него, все остальное не имеет перспективы. Второй. Стало ли почтение к Богу доминирующим фактором в нашей жизни? Третье. Посмотрите, что конкурирует с благочестием в вашей жизни. Давайте склоним колени вот с этими вопросами, предстанем пред Божьим лицом сейчас и помолимся. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты устроил все аспекты нашей жизни очень точно, очень тонко, продумал каждую деталь. Ты создал то, кто мы есть. Ты определил наши функции, нашу роль. Но, Господи, мы очень часто находим себя в водовороте мира с полным смешением идей, смешением ориентиров, с разными влияниями, движениями, которые уносят наши желания, наши мысли куда-то в сторону от Твоего дизайна. Мы сегодня преклонились пред лицом Твоим, и мы просим Тебя, Господи, о всех нас, и о мужчинах, и о женщинах. Я прошу Тебя, Господи, помоги нам посвятить себя благочестию. Помоги нам увидеть и понять, как это благочестие связано с тем фактом, что Ты нас спас. Что это благодать Твоя, которая подняла нас из пучины греха и зла. Что это благодать Твоя, которая сегодня позволяет нам жить, и Ты продолжаешь по благодати работать над нашими сердцами долготерпеливо. Я прошу Тебя, благослови каждого из нас. Ты видишь каждое сердце, особая наша молитва к Тебе в этот месяц о женщинах, о сестрах наших, о матерях, о дочерях, о бабушках. Господи, благослови народ Твой. Благослови женщин в нашей церкви. Ты видишь их сердца, Господи. Ты видишь то давление, в котором они очень часто попадают, очень часто находятся. Ты видишь дьявольские атаки, которые агрессивно разрушают, вымывают фундамент. Я прошу Тебя, Господи, умоляю, благослови каждую из них. Каждое сердце Ты видишь, Господи. Ты видишь, Господи, те точки, которые слабые. Ты видишь там, где нужна Твоя сила больше, милости Твоей просим, Господи, подействуй в каждом сердце. Ты укрепи в любви к Тебе и в посвящении Тебе и в благочестии Твоем. Благослови, Господи, народ. Помоги, Господь, чтобы в этом мире, в котором Ты позволил нам жить, мы могли действительно жить, исходя из Твоего определения, Твоих определений. Благослови нас, Господь, во имя Иисуса Христа. Просим Тебя об этом. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!